Поправки и дополнения анонима. Мною было послано в корректурных листах дополнение, печатаемое во втором издании «Людей лунного света» лицу, компетентному во всех этих темах. Позволю себе привести его возражения, дополнения и поправки. Вы печатаете своих лунных людей вторым изданием. Этот цикл ваших идей для меня, скорее для ума моего, что-то дразнящее, ибо я равно уверен в глубокой правильности и в глубокой учености, излагаемого вами. Что-то говорите вы глубоко правильно, но глубоко ложно относите свое написание не туда, куда следует. Но куда следует отнести, Василий Розанов? Это-то и не вполне ясно. Но вот несколько тезисов, мотивировать которые слишком долго, но в непоколебимости которых я вполне уверен. Первое. В области пола. Ваша схема, выраженная рядом положительных убывающих величин, переходящих в ноль и затем в ряд возрастающих отрицательных величин, самочность и содомия, недостаточно. Как недостаточна и родственная ей схема Вайнингера «М плюс Ж равняется единице». Может быть, текучее, промежуточное состояние пола, то, которое вы описываете и которым занимается Вайнингер, а может быть и состояние высшей мощи и плюса, и минуса. Это для рассудка, быть может, вздор, но невозможно, несомненно. Таков всегда гений, если только он не психопат. Таков гений народ эллинский. Насколько отвратительна была для него эфеминацио, превращение в женщину, Василий Розанов, настолько же прекрасна та пайтка. Для кого же в особенности? Для мужественных, не спартанцев и всех лакедолопуфилов. Человек вовсе не всегда половая единица, а может быть и тысячью, и миллионом, и тогда у него М не равно единице минус Ж, а равно тысяче минус Ж, десяти тысячам минус Ж, миллиону минус Ж и так далее. Эти моей схемы не исключены. 7, 8 до миллиона с плюсом. Или же с минусом, причем крошечный плюс или крошечный минус противоположного в том же субъекте пола никогда не исчезает, Василий Розанов. У Гёте есть совершенно несомненное влечение и к своему полу. Превосходное описание сего, смотри, «Вправда и поэзия», случай во время купания. Но он не только женствен, но и весьма мужествен. При этом гениальность равно двуполость, дает полноту внутренней жизни и какую-то непрестанную удовлетворенность, внутреннее кипение и бурление, игру, букет, Adreichenformen, то есть ваши исследуемые вами субъекты, напротив, всегда недовольны, не могут быть довольны. Таков и автор приведенных у вас воспоминаний послушника. Нытики всегда таковы. В них не хватает сексуальности, жизни, соков. Оскар Уайльд — отвратительный тип из вашей коллекции. Но Гёте, Платон, Сократ и другие не из нее и в нее не вместятся. Автор, прочитавший только одно приложение для замечаний, едва ли имел в виду или свежо помнил текст остальной книги. Но, может быть, у автора копошится и кое-что новое насчет пола. В таком случае это чрезвычайно важно. Оставляю для читателей слова письма в том полупонятном виде, как читаю их сам. Будущее дополнит и разберет. Василий Розанов. Второе. В области религии. Явления, описываемые и изучаемые вами, существуют во всех религиях и всегда существовали, даже специально культивировались в Южной Америке путем полового истощения и тому подобное, оскопления и полуоскопления и так далее. Явление промежуточных ступеней пола и в христианстве, лучше сказать, в мире христиан, есть они, но бесконечно меньше и слабее, как явный привкус чего-то иного, чужого и народного. То есть, собственно, упомянуты меньше. Изложены, вошли в догматическое изложение. Но подспудно, как же можно сказать меньше, когда, собственно, по степеням отношения к полу все христианство разделилось на церкви, страстно отрицательное у католиков, умеренно отрицательное у православных, индифферентно положительное у протестантов. Здесь я с автором письма совершенно не согласен. Василий Розанов. Вы противопоставляете христианство, то есть религию всех народов, и менее всего евреев, религию языков и Ветхий Завет, религию евреев. Но делаете это незаконно, ибо христианство можно противопоставлять религиям, исповедуемым теми же или подобными народами, что ныне исповедуют христианство, то есть язычникам, но никак не еврейскому. Совершенно с этим не согласен. Да и из рассуждения автора, где он определяет далее христианство как религию надполую, вытекает, что оно противоположно иудаизму и еврейству как религии священного чадородия, то есть религии специфически половой. Розанов. Отсюда-то и происходит, что вы, весьма углубленно пронюхивая в христианстве некоторые струи «С» своеполого отношения гомосексуальности и верно квалифицируя на природу, совершенно ложно определяете их источник, да и не можете определить его точно, ибо не хотите смотреть на язычников, а у них-то, да и во всем фольклоре, это влечение к промежуточным формам, это гнушение плотью и так далее, они, испытав все грехи плоти, чувствуют к ней омерзение, хотя именно вследствие того, что не могут подняться над нею. Я берусь вам доказать, если угодно, что то, что вы считаете особенностью христианства, было и было в неизмеримо большей и принципиальной форме в язычестве. Третье. В области духовной христианство, хорошо это или плохо, дает совсем новую стихию сравнительно с только что сказанными: ни пол, ни усилие его, ни смешение, ни что-либо в этой плоскости, но подымает в иные сферы. Но если даже и подымает, то все-таки эоипсо отделяет и, следовательно, ослабляет. Действует отрицательно, отталкивающе в отношении пола. Да автор явно и увлекся ввиду слов о возлюбленности скопчества. Как-то в Конке я ехал с томом, подаренной мне колоссальной синодальной Библии. Там же был и вложенный указатель, и перечень мест, почему-то только к Новому Завету. Скучая Конкой, я, открыв слово «брак», перечел по Новому Завету все места, где упомянуто «брак», и не нашел ни одного места, где сильно или слабо, прямо или косвенно не стояло бы за словами о нем выражение, в котором он все-таки принижается, отталкивается, порицается сравнительно с девством. Это было в 1897 или 1898 году. Я до того был поражен, что все места таковы, что у меня защемило на душе. Нет, напрасно я пытаюсь сцепить крючком семью с Новым Заветом. Только терпится, только допускается, только снисходится. И нужно быть прямо нечестным и начать подтасовывать, бегать тараканом из угла в угол, чтобы подвести семью, брак, детей под покров сюда. Но ведь отсюда необозримые практические последствия, увы, печальные. Но как же автор, сам на это указывающий, говорил выше, будто христианство еврейству не противолежит? Совершенно противолежит, когда и нет. Или, пожалуй, как «любите ли вы ходить в баню?» И, о, конечно, я служу в департаменте неокладных сборов. Христианство и иудаизм взаимно глухи друг к другу «et eo ipsissimo», и именно тем самым смертельно враждебны «обрезание, крест». Орган обрезанный – Адамова голова, то есть череп, под крестом изображаемый Василий Розанов. Христианство отвлекает от пола? Да, но райскими песнями, а вовсе не смешениями. Истинный монах вовсе не становится женщиной ничуть. Он перестает быть мужчиной. Боюсь, что это словесность, а не натура рерум, природа вещей. Епископ Феофан, ректор Санкт-Петербургской духовной академии, конечно, прекрасный инок, и в частности аскетизм его – простирался до отказа принимать к себе в келью квартиру родных женского пола. Но ведь лицо его, рост его, Вся его фигура и, наконец, манеры открывают в себе сущую девушку, сокрытую под мужским, небольшая бородка, образом. Также, когда печатались в последние годы портреты разных Иванушек, трезвенников, увлекавших народ, все непременно безбрачных, я поражался этой однотонностью все почти девичьих лиц. Конечно, тут нужны, однако, галереи портретов, и со временем такие галереи будут собраны и изданы Василий Розанов. Что же он? Ангел. Существо иных измерений, абсолютно несоизмеримое с нашим миром, ни мужским, ни женским. Да ведь и я провожу везде в книге, что монах несоизмерим с остальным человеческим миром. Но потому несоизмерим, что у него самец и самка равноденственны, что он экватор человеческого рода, не принадлежащий ни к мужскому полу, ни к женскому, что в нем ни М плюс малое же, а М плюс большое же, говоря языком Вайнингера, Василий Розанов. Если же райских песен нет, то он то, что был, или вроде того, то есть либо муж, либо полумуж, либо двуполый, одним словом, то, чем он был бы, естественно, в язычестве. Но райские песни не прибавляют и не убавляют в нем женственности. Однако легко допустить, что бытовые условия, не онтология, гонят в монастыри тех, кто не находит себе места в миру, вследствие неспособности к браку, то есть что часто монастырь служит не местом подвига, а убежищем для бесполого. Так по существу дела. А практически, бытовым образом, христианство уцеломудривает, то есть делает его человека, всякого, Василий Розанов, цельным, в том положении, куда он имеет метафизическое самоопределение, к браку ли, к безбрачию ли. Оно, если хотите, делает крепким пол у того, кто может вместить его, пол, и делает крепким бесполое у того, кто может вместить последнее. Страшимся, не слово ли это только? Однако кое-что действительно брежет такое. Бытовым образом семейственность и плодородие ведь процветает весьма и весьма у многих истовых крестьян, истовых купцов. Но обратим внимание особенно на духовенство. Антихристианство, конечно, никому здесь и в голову не приходит. Но посмотрите на необыкновенную крепость породы у духовенства, у иереев, у диаконов, у прежних дьячков. А крепость породы и обилие детей, притом даровитых, это уже сигнум, знак могучей самочности. Как-то, думая хоть к концу обедни попасть и поставить свечку, я торопливо вошел в церковь на Загородном, близ Гороховой. но опоздал. Обедня кончилась, и церковь огромная была пуста. Громко разговаривая, гулко отдавалась. Выходило в осенних рясах несколько лиц из служившего иерейства и диаконства. Я быстро подошел к ящику, взял одну-две свечи, поставил перед образами, положил поклоны и вышел. Но обомлел на паперти. Очень высокая, почти в рост человека, лесенкой. Сойдя с нее, разговаривали, очевидно, перед тем, как проститься и разойтись, два иерея. Оба были не старее 40 лет. Оба были очень велики ростом. Оба были очень черны, черноволосы, при белом прекрасном лице, с волосами на плечах лежащими. Они положительно являли образец мужской красоты. От них трудно было глаз оторвать. И говорили бы вы говорили, и глядел бы я на вас глядел. Потом, ведь число детей у духовных, в живых, нередко переваливает за 11, а больше 5 сплошь. Бездетных семей почти нет. Если далее посмотреть в удачных случаях на матушку, то всегда она являет в самом теле и в достоинстве важных манер что-то священное. Не затанцует и не завертится. И, конечно, если уж в ком, то в матушках просвечивает лицо древней Матер Деорум, Матер Магна, Мать Богов, Великая Мать и так далее, а никак не в претендующих на это декадентках, не способных родить даже таракана. Нельзя не думать, что хоть часть этого относится как первопричине своей, к размеренности у духовенства совокуплений. Нельзя в посты, постные дни и накануне церковной службы. То есть можно в воскресенье, понедельник, вторник, четверг. Что же получается? Кажется, только дни запрещений. Но запрещенное, естественно, не осязается, просто нет ничего. Поэтому на самом-то деле пол осязает только дни и вечера и ночи позволения, как нечто уставно положенное. Входит в душу нечто от ветхозаветной субботы. Входит не как вербальное впечатление, а как деловитое повиновение заповеди «Оплодотворяйтесь, множьтесь». Этот положительный, ясный, открытый, по уставу и вместе разряженный «выпали постные дни и посты» характер совокуплений породил все изумительное здоровье и изумительную житейскую стойкость нашего духовенства. Одна на всю жизнь жена, полное фактически запрещение развода, какая-то бытовая неразрешимость вдовам-матушкам вступать во второй брак, и другие мелочи, хотя индивидуально мучительные, хотя законно немотивированные, однако все сошлись в один уголок, что остался, хотя где-нибудь, в одной частице христианского населения древний «Иерос гамос» — «священнобрачие», не по предшествующему обряду, а по характеру течения. Совсем другое самоосязание, самообоняние, самовкушение, самомышление, самовоображение. Тут бы еще подлить нечто от песни песней, нечто от омовений из немного священных курений. Но как трудно в христианстве изречь словесно положительное. Ведь и в духовенстве все совершилось бытовым образом. Все вошло фольклором, а не через свод законов. В своде законов указаны только нельзя, дни. Может быть, только через 500 лет зазвучит и в законе следует, должно, желанно Василий Розанов. Самое место, могий вместите, как вы знаете, двузначно и может быть равно относимо к браку и безбрачию, даже по контексту относится скорее к первому. Но что брак в христианстве бесконечно труден, это так. И мне думается, если говорить, что так, это не против монашества, а против духовной аристократичности всего в христианстве, а оно для избранных. Кстати, так именно, как говорю я, то есть в отношении к браку, разумеет текст «Могий вместите» известный профессор Муретов и епископ Антоний, живущий на покое в Донском монастыре в Москве, человек в высшей степени духовный, мудрый и прозорливый. Но как бы то ни было, есть подозрительность к полу в общечеловеческом сознании у всех народов во все времена. Похабщина, то есть цинизм в отношении пола, всегда и всюду существовавшая, доказывает совершенно определенно, что всегда и везде затрагивать пол хотя бы в разговоре было щекотливо, что от этого смущались, что этого стыдились. Трогать его так же нельзя, как трогать, обнажать, выводить к свету и на открытый воздух корни растений, деревьев. Вредно, убивает и, наконец, грязно копаться в земле. Отсюда всемирный инстинкт отвращения к такому копательству около корней Василий Розанов. Вот эта сторона пола, нечто для общенародного сознания темное в нем, как в гоголевской «Русалке-мачехе», и послужило источником возникновения общенародной брезгливости к полу, выразившейся в создании монастырей, безбрачного духовенства и так далее вне христианства. И кое-что отсюда, из готового, бытовым образом перешло к нам, католический целибат и тому подобное. Если бы только так, то есть не принципиально, но не будем спорить, до того удобно и спасительно эта точка зрения. Следуя ей, нужно бы стремиться к справедливым и неизбежным переменам в церкви, особенно касательно брака, и не юридическим способом, а бытовым способом, все погашая и умягчая вражду и преследование к нарушениям закона, слишком от древности жестоковыйные. Мне, например, известен случай, когда один вдовый священник никак не мог расстаться с любимой им женщиной, с которой он жил. Тогда епископ местного града, лицо высокого общерусского авторитета, узнав все от священника, пожалел его и сказал: «Ну что делать? Я вас переведу в глухой приход, и там разговоров не будет». То есть позволил епископской властью. Другой подобный случай был с одним южнорусским епископом. Его полюбила одна, увы, замужняя женщина. И, оставив мужа, чиновника некрупного, следовала за епископом, куда его не переводили. Мне передавали о грубых словах: «Возите с собой бабу», в которых кричал на него победоносцев, уволивший его на покой. Но другие епископы мне о нем говорили, качая головой: «И какой он прекрасный человек, воспитанный, деликатный, к священникам был милосердный». Явно не будь святого гонения, они товарищеской иерархией смежили бы глаза на случай и исключение. Точно так же следует, не споря с канонами и не нарушая закон, вообще погружать в темноту и безмолвие случаи. Никогда не расторгать счастливых супружеств, как бы неправильно они ни были заключены. И расторгать все несчастные. Внебрачных детей привенчивать, как было постоянно до Петра Великого. Века через два тогда картина семьи вовсе бы изменилась. И изменилась без всякого консисторского скрипа около нее. Последний идеал, однако, полное восстановление библейской семьи, библейского многочадия, гладкости и тишины. Сюда надо внести правило: надломленной трости не преломи. Василий Розанов. Мне хочется рассказать вам нечто об авторе напечатанных у вас воспоминаний, которого и я знавал. Это по наружности очень неуклюжий, худощавый и высокий человек. Но, собственно, женского в лице ничего особенного нет. Ведь он активный. И, следовательно, женского в нем ничего и не должно было быть, Василий Розанов. Теперь здоровье его весьма пошатнулось, память ослабла. Внимание ему трудно сосредоточивать на изучаемом. Но ранее способности его были превосходны. Сообразительность, память, интерес — все отлично. И вообще какая-то врожденная, говорю о крестьянине, заметьте, интеллигентность. Явное уклонение от ручного труда мало думается мне любви к природе, но весьма большое стремление и вкус к труду умственному, к учительскому слову, к изобретению и к чтению книг, к эстетике, искусственной жизни. Вот люди, или вернее категория людей, которые и по Библии первые изобрели музыкальные инструменты и мастерство ковать. и построили города, Василий Розанов. Сердцем он весьма добр, нищелюбив, и его любят нищие. Охотно всем помогает, услужлив. Не любит, не выносит грубостей, пошлостей, руготни. Очень терзается даже одним неприветливым словом и несколько дней не может после успокоиться. Совсем начало цивилизации. Эй, да ищите же вы, историки, начало великих городов и замечательных царств не в преимущественном географическом положении реки Тибра, а в урнингах, в средних формах пола, в странном осложнении их талантом, музыкальностью и художеством, Василий Розанов. На свою особенность С он смотрел сперва просто, но чем более приглядывался к себе самому и к людям, ему подобным в половом отношении, тем более отвращался от своей организации, ужасался своих влечений и теперь не может говорить о них без слез и содрогания. Чувство глубокой оторванности от всего человечества, от чина природы, от естества не покидает его. И на лице его всегда какая-то тень, тревога, печать. Это совсем не чувство сердечного покаяния, есть у него и оно. Но внутренний протест и темная тайна, что есть что-то за ним, это, как я заметил, чуют люди. И многие, особенно женщины, выражали мне о нем свое недоумение. Что-то есть на душе. Что с ним такое? Совесть нечиста. А он сам говорил мне не раз, что посторонний взгляд сего не усматривает и не усмотрит. Но они свои с первого же момента угадывают своего. Какая-то словно искра проходит и неудержимо начинает влечь к греху, вопреки воле, рассудку, убеждениям и даже чувству. Но, по его словам, у всех людей такой организации на лице словно Каинова печать. И по ней-то он и понял, что их жизнь богопротивная, мерзкая, преступная, хотя и сам не может сказать, в чем именно она такова, или лучше сказать, его объяснения слишком формальны и заимствованы из нравоучения. Он уверен, что с женитьбой все это пройдет. И именно из-за этого очень хочет женитьбы. Но остаться в тяжелом материальном положении, избалованный монастырем, тоже не решается и мечется, не находя себе покоя, и страдает ужасно. Довольно давно уже послушник этот решил, во всяком случае, отвратиться от тех своих влечений и держится на этом. Кажется, без слишком больших усилий. Несколько слов еще о преподобном Моисее Угрине. Со всем объяснением касательно преподобного Моисея Угрина я глубоко согласен. Прежде всего, почтим его страдания, вспоминая поистине при них припев к чтениям 12 Евангелий в Великий Четверг. «Слава долготерпению Твоему, Иисусе!» Мне было и самому неприятно это писать. И я рад отказаться от всякого нарекания или подозрения в анормальности преподобного. Но одно он, и другое — окружающие словеса около него, написателя жития. Случай естественного сопротивления мужчины перед бесстыдной бабой переведен, благодаря неосторожной речи, в какое-то уронистическое исповедание вражды вообще к жености, к бабству, к женственности. И это положительно несносно, еретично и было исторически глубоко вредно, Василий Розанов. «Уверены ли вы в вашем толковании? Не слишком ли это не верить прямому свидетельству его самого? Могу, но не стану. И утверждать не может. Мне думается прежде всего, что всякий мужчина, именно мужчина, а не полуженщина, поступил бы так. Ибо мужчина в высшей степени не дозволяет женщине звать его и в особенности требовать его. Глубоко верно. Даже звать именно. И настоящая женственность, вот нежнейшая и страстнейшая, никогда не позовет, а только тихо ожидает. Но тихие ожидания ее через воздух передаются мужчине, и это сильнее всяких зовов, Василий Розанов. Мужчина может быть насильником, может быть слегка, мне делали признание, всегда насильник. Но именно потому он, будучи агрессивен, не терпит ни малейшей агрессивности в женщине и ищет в ней лишь пассивности, страдательности. Для мужчины нечистого, с примесью бабоватости, требуется, чтобы не он насиловал, а его насиловали. Насиловала женщина. Он хочет не требовать, а лишь сдаваться, быть взятым, чуть не принужденным. Но настоящий мужчина в высшей степени оскорбляется даже намеком на то, что инициативу может проявить не он, а женщина. И если она будет настойчива, то мужская гордость будет прямо пропорционально квадрату ее настойчивости. Мужественность тогда будет возрастать гораздо быстрее, чем женское алкание и возбуждаемая, тоже усиленно, чувственность, и будет настолько обгонять последнюю, что вместо притяжения будет все усиливающееся отталкивание. Современная психопатология приводит поразительные примеры, как известная идея или чувство, раз начав парализовать какое-либо естественное влечение, крепнет до такой степени, что даже голод и жажда, сон и половое влечение и тому подобное оказываются задержанными на долгое время. И лишь специальное уничтожение задерживающей идеи или чувства возвращает в нормальное состояние угнетенную функцию. Однако эта задержка функции может длиться месяцы, годы и даже всю жизнь. Так у мужчины, раз мужская гордость затронута, половое влечение будет парализовано, и чем больше будет насилия над мужчиной, тем несокрушимее будет его отпор. У преподобного Моисея было сперва затронуто его религиозное убеждение, что незаконна связь. Была затронута гордость его рабством. Было чувство непристойности состоять в весьма двусмысленном положении раба, удовлетворителя похоти взбалмошной хозяйки. Если бы она отнеслась к этому спокойно и осторожно, и была сама скромнее, слегка намекнув ему, что он может жениться на ней, то очень может быть, что Моисей почувствовал бы влечение к ней, и все обошлось бы благополучно. Но когда его хватают, требуют, подкупают, оскорбляют, пытают, что, скажите, оставалось ему делать, как не то, что сделал он? Да именно, могу, но не хочу. Не стану, убирайся. Лучше умру, чем коснусь тебя. Дивлюсь кротости преподобного. Этим он святой, а не воздержанием. Всякий другой на его месте не то бы ответил подобной особе. И ничуть не содомит Иосиф, когда жена Пантефрия искушала его. В негодовании вырвался от нее. Когда же сам он действовал, тогда он был силен. Доказательство сему — дети его. Осмелюсь думать, что и Василий Васильевич Розанов, если бы его схватила на улице какая-нибудь особа, и то предлагая денег, то колотя по голове зонтиком, стала требовать, чтобы он лег с нею, и это нахально, громогласно перед всеми, то Василий Васильевич обругался бы и плюнул, предпочитая попасть в участок по наговору навязчивой особы, чем в ее будуар, не так ли? Кровь в нем не взыграла, пишете вы. Да у кого она взыграла бы, если он не совсем потерял человеческое подобие, когда его то подкупают, то бьют, то позорят, чтобы заставить ее взыграть? Совершенно основательно. В статье «В мире образов и подобий» смотри книгу «В мире неясного и нерешенного». Я сам же указываю, что если в дверь постучат и спросят, где спички, то уже настроение у запершихся в комнате падает, и что было желанно, становится невозможно. Вообще не будите любовь, общий канон. Отсюда покой субботы, исключение на целых 24 часа всякой заботы, всякой работы, всякой посторонней мысли. Ну вот, и все хорошо обошлось с Моисеем Угриным, и, слава Богу, праведники суть праведники, и делают ли что хорошо, и если не делают, тоже хорошо. И вообще хорошо с ними и вокруг них. И это и есть суть праведности. Почему же и как праведность мы узнаем и начинаем различать от неправедности, как не по лицу прекрасного человека, которым мы прежде всего восхищены, и уже потом называем праведным слова его, дела его. А Моисей был воистину прекрасен. Василий Розанов. Я вам скажу несколько слов вне очереди и порядка, возникших у меня при чтении вашей корректуры. В монашестве, которое носит одну форму и повинуется тому же уставу, есть тоны и тоны. Одна душа и другая душа. В Курской губернии в Энском монастыре мне привелось знать одного затворника высокой жизни и подвига. Жил он в верстах в 15 от монастыря, и ходило к нему множество народа. Вообще авторитет он имел великий. Но, несмотря на этот авторитет, по существу он вовсе не из монахов. В своем губернском городе он был диаконом, потом священником. Были у него жена и дети. Когда дети обзавелись собственными семьями, а жена умерла, он в возрасте уже 55 лет ушел в пустынь, а потом и в затвор. Выходит, и то вопреки своему желанию, по послушанию начальству, из затвора один день в неделю и исповедует и наставляет приходящий к нему народ целую ночь напролет, а потом опять на 6 суток уходит в свой затвор. Теперь это уже ветхий старец, и нужно серьезно подумать о том, как велик его подвиг. Но, хотя и все в нем безупречно, однако нет благоухания отца Леонтия и старца Кирилла в Энском монастыре. Те, и неважное говоря, сопровождают слова еле слышным аккомпанементом гармонии сфер. А этот и важное говорит без музыки. Это непередаваемо. Но пред теми умиляешься, а этого уважаешь. Тех обожаешь, а этого обсуждаешь. В нем чувствуется не плохой и не хороший монах, а превосходный и добродетельный мирянин, и невольно думается о скучных песнях земли. На странице 146 вы говорите, почему прелюбодеяние супругов карается строго церковью, а извращенные формы пола отпускаются на исповеди легко. Высокоспособный аноним рассуждает то, как Платон в Афинах, то, как член консистории в Петербурге. И в сих словах и ниже он, обожая предмет свой, отрицает, чтобы ему необходимо было умываться поутру. Будем реальны прежде всего, ибо реальность всей сфере есть прежде всего жалость. Прелюбодеяние, по вине коего расторгается брак с епитимьей, никогда не бывает случаем в гостинице. Это лишь фиктивно и на суде, через лжесвидетелей. На самом деле эта унизительная фикция прелюбодеяния проделывается, когда семья распалась вследствие наступления вновь могучей любви. И вот епитимья на 7 и даже на 3 года зарезывает эту новую любовь на могиле прежней любви, гасит зарю новой жизни и повергает людей прямо в задыхание, отчаяние и иногда в самоубийство. Смотри в семейном вопросе в России письма Енлова, где разводимые 10 лет ждали, и уже все у нас перегорело, и когда женились, родили одного ребенка, и хотя живем вместе с нею, между собой уже не живем и почти не жили. Это же ужасно. Погребены задержкой двое, и никому не в радость, потому что первая жена сама сблизилась у него с другим, а детей у них не было. Но рассуждение автора в том отношении любопытно и важно, что показывает складывание в истории вообще подобных рассуждений, где язык без костей не ломится, и писали, что хотели, только чтобы закруглить вечную в христианстве формулу любви, но без любви, потому что без соответствия с действительностью. Идеализм жесток, даже когда это есть идеализм любви. Возвращаясь к идее, что надо умываться поутру, скажем по адресу анонима и сонмов таких увлеченных, таких пылающих ревностью к церкви, что остается вечною заповедь «не сотвори себе кумира», «не сотвори его даже из церкви, ни на земле». Не наверху горе сказано, ни под землей, ни на небесах. Ах, это учение о кумирах! Оно одно защищает свободу человека на земле и счастье человека в жизни. Я понимаю, надо чтить. Наконец, прекрасно чтить. Но тут какая-то иногда в тумане граница, которую необходимо нащупать, не нащупав которой мы погибли, Василий Розанов. Но ведь страдает в первом случае семья невинная, а во втором только виновные или виноватые, которые наказуются и псаре сами по себе. Церковь защищает семью, чтобы другим повадно не было, жену, детей, ибо прелюбодеяние есть всегда род убийства их. Но церковь не насилует просто грешника. «Спасайся, о Господи!» из чина пострижения по окончании пострига. «Не спасешься, тебе же хуже». Вы можете не соглашаться с целесообразностью строгих епитимий прелюбодеям. Не стану спорить. Но зачем видеть вражду там, где действует любовь? Затем... Разве можно сопоставить официально назначаемые епитимьи разводящимся с тайно назначаемыми за содомию? Там их назначают по закону, а здесь по милости. Ну, а плечи-то несут одни, Василий Розанов. Кайтесь в прелюбодеянии пред старцем. Он тоже не назначит вам семилетней епитимьи. Заявите о содомии в суде, и тогда получится суровая кара. Да, все это так. И судов бы в браке, как в таинстве, вовсе не надо. все начинал бы и кончал местный батюшка в приходе. Тогда бы не было ни волнений, ни язв, Василий Розанов. На странице 364 вы пишете о порядочности ВЭС. Да, по крайней мере, относительно автора воспоминаний, скажу по личному наблюдению, весьма порядочен, очень любит детей. Это против вас. И дети его очень любят, умеет обходиться с ними, ищет возиться с ними. Никак и ничуть в нем нет монашеской жестокости. Знаете, мне думается, что монашеская жестокость чаще всего бывает от нечистой совести и озлобления на себя. Золотые слова. Я думаю, вообще всякая жестокость, мировая жестокость, есть наружу выходящая злоба на свой грех. Но как нельзя же себя за бороду драть, то обычно дерут другого. Тут, не говоря о морально-церковном мире, об инквизиции и муза мести и печали, и гром и обличение Щедрина, и Дума народного гнева, Первая Государственная Дума, возненавидели землю свою, возненавидели ее калиновской злобой. Но чем удавиться бы, трясясь и стеная? Вошли в редакцию журналов и газет, вошли на кафедру Думы и от ту ее мать родную землю. Все это Анжела, и не более как Анжела. Но как гениален Пушкин в этом очерке, Василий Розанов. Меня более откровенные монахи уверяли, что без половых пороков живут очень-очень немногие из них. А вот люди, мнящие о себе, несмиренные, начинают ожесточаться на себя и на других. Пушкинский Анжела. На странице 365 вы именуете совокупление физиологическим гипнозом. Это ad lectorem, для ясности читающему. Пожалуйста, измените это выражение, ибо если так, то совокупление осудительно. Да и не выражает сути дела. Скорее, взаимное питание веществами, недостающими каждому полу. В статье профессора Бранта о браунсекеровском способе лечения говорится о взаимном питании полов через совокупление. Вполне согласен, Василий Розанов. И еще последнее нотабене. Знаете ли, что извращения всех родов вообще распространены у всех животных? Мне говорил это Попов, Эльпе, Василий Розанов. Об этом я читал когда-то целую книгу, но сейчас забыл имя автора, она на русском языке. Если нужно, вспомню. Очень бы любопытно, Василий Розанов. Аноним.